Дойдя до жестяного знака, отмечавшего пределы города, Льюис отошел туда, где росла высокая трава, сел на землю и принялся наблюдать, как снуют по своим делам муравьи, и слушать, как несутся по дороге машины. Глаза уже не были мокрыми от слез. Ему вдруг пришло в голову, что в последнее время он многовато плачет, а проблемы так не решить. Вот если поразмышлять, может, решение найдется, хотя и тут нельзя быть уверенным. Итак, Льюис начал рассуждать и искать подходящий план действий. Уже вечером он поднялся с земли и чуть не упал обратно. Отсидел ногу. Потоптавшись немного в траве, чтобы разогнать кровь, Льюис отправился домой. Он нашел решение. В голове звучал старый церковный гимн. «Человеку и народам наступает миг решать в схватке правды и неправды за добро или зло стоять». Он вообразил, что ведет в бой кавалерийский полк. Если бы у него была одна из трости дяди Джонатана, он бы сейчас размахивал ей, как мечом. Льюис иногда останавливался и в эти моменты чувствовал, как по коже бегут мурашки. Он был очень горд собой и храбрился, но в то же время ему было очень страшно. Его обуревала сложная смесь чувств. Ночью, когда все давно спали, Льюис выбрался из кровати и на цыпочках прокрался к лестнице. В доме было очень тихо, потому что как раз сегодня Джонатан остановил все часы, кроме тех, которые не мог заставить умолкнуть. В прихожей зеркало на шкафу разговаривало с самим собой, и время от времени по нему пробегали искры статического электричества. Края иногда бледно светились. Возможно, зеркало хотело о чем-то предупредить Льюиса, но мальчик твердо решился. Он заварил всю эту кашу, ему и расхлебывать. Льюис взялся рукой за край подставки для зонтов. Он перемешал все трости, пока искал нужную. А вот и она. Пальцы сомкнулись на тонкой деревяшке и... Что это было? Льюис едва не задохнулся от неожиданности и убрал руку. Прикасаться к волшебной трости было все равно, что взять за руку другого человека. В ней билась жизнь. Льюис постоял, глядя на трость. Шар наверху слегка светился. В серой дымке шел снег, возвышался мрачный, но настоящий крошечный замок. Волшебный свет падал на обои бледным зыбким пятном. Посмеет ли он взять этот могущественный предмет? Вдруг Льюису подумалось, что дядя скромничает, называет себя салонным фокусником. Льюис сжал зубы и все еще дрожавшей рукой потянулся к подставке для зонтов. Он крепко схватил трость и вытащил ее. Шарик шипел и трещал, затем окрасился в розовый и снова стал серым. Льюис открыл дверь на улицу. Свежий влажный ветерок подул на дверь и нежно стукнул ей об стену. Листья каштана шумели и вздыхали, а белые цветки медленно опадали под ноги. Мальчик посмотрел через дорогу. Хоть густая растительность и закрывала собой окна, он видел, что в доме Хэтчетов горит свет. Повторяя под нос молитву, Льюис начал спускаться по ступенькам. Дойдя до середины улицы, мальчик чуть было не рванул бегом обратно. Но что-то его удержало. Перейдя дорогу, он почувствовал, что дальше будет легче. Это как будто сбегаешь вниз по холму, а в спину тебя толкает ветер. Живую изгородь перерезала дорожка, ведущая к крыльцу. Льюис прошел под нависающими над головой ветвями деревьев. Теперь он стоял прямо у ступенек. Двери в доме Хэтчетов были устроены по старинке. Темные деревянные рамы и окна на внутренней и внешней двери. Окна подобной формы напоминали Льюису о 10 заповедях. И сейчас ему подумалось: «Не войди». Но одна из дверей была открыта. Ну и чего же он ждет? Сердце тяжело стучало, и все же Льюис поднялся по ступенькам. Он остановился в дверном проеме под лампой. В прихожей было пусто. Не было ни людей, ни вещей, ни мебели, ни стульев, ни сундуков, ни даже столика. Даже зонта, прислоненного к стене. И того нет. На бледных розовых обоях Льюис увидел темные квадраты, сохранившие первоначальный цвет стен. Когда тут жили Хэтчеты, в коридоре висели картины, но теперь картин не было. Миссис О'Мэггер не стала вешать свои. Льюис миновал арку и оказался в гостиной. Там тоже никого не было. Стояла мебель, но ее было немного. Несколько хлипких на вид стульев с изогнутыми ножками, неудобный диван, низкий кофейный столик — две фарфоровые пепельницы размером с почтовую марку, Одного клуба дыма из трубки дяди Джонатана хватило бы, чтобы они раскололись на черепки. Льюис ходил от одного стула к другому, трогая отполированные подлокотники и затрапированные мягкие спинки. Он отчасти ожидал, что мебель начнет лопаться, как мыльные пузыри, но она оказалась твердой. Пол был натер до того тщательно, что мальчик видел в нем свое отражение. У одной из стен был кирпичный камин. Со всех сторон, даже изнутри, его выкрасили в розовый. Следов сажи и пепла не было, видимо, старой ведьме не нравился огонь. На блестящей медной подставке были аккуратно сложены два березовых бревнышка. Украшение каминной полки удивило незваного гостя. Там была причудливая карусель с соловянными ангелами. Если поставить посередине свечку, прутья нагревались, и ангелы начинали кружиться. Ангелочки дули в трубы. Льюис протянул руку и потрогал колесико. Оно заскрипело и вяло закрутилось. Звук так обескуражил Льюиса, что он несколько раз обернулся вокруг себя, выставив для защиты трость, но никто на него не напал. Мальчик заглянул на кухню. На стене висели пара гипсовых тарелок и электронные часы. Он увидел там красную огнеупорную стойку и стальной стул, обтянутый вишневой тканью. В углу стоял холодильник. Льюис открыл его и нашел бутылку колы. Или это не кола? Мальчик перевернул емкость. Она была грязная, вымазанная землей. Как будто ее закопали, а потом откопали. Жидкость внутри была светлее колы, красновато-коричневая. Льюис вернул бутылку на место и захлопнул холодильник. Казалось, по всему дому разносится бормотание. А может, это просто кровь? Шумела у Льюиса в ушах. Сжимая волшебную трость в дрожащей потной руке, Льюис двинулся исследовать остальные комнаты. Он обошел весь первый этаж, но ничего не нашел, кроме недостатка меблировки. Тут стул, там стол, немногочисленные светильники были отключены, но в каждой комнате с потолка свисала горящая лампочка. Льюис стоял у подножия хорошо освещенной лестницы. Постояв с минуту, он бросил трость на пол и крикнул:
«Я пришел сразить вас, миссис Изард! Явитесь! Вы боитесь меня! Вызываю вас на дуэль по древним правилам волшебства!»
Льюис хотел, чтобы его речь звучала грозно и величественно, разносилась, как чистый звук серебряной трубы, но выступление получилось простоватым и потонуло в вязкой тишине дома. Льюис чувствовал себя глупо, щеки запылали, и он разволновался. Он совсем ничего не знал о древних правилах волшебства. Он пришел сюда с тростью дяди Джонатана в надежде, что она сделает все за него. Теперь же мальчик начал сомневаться. Что, если трость работает только в руках своего владельца? Что, если магия миссис Изард сильнее дяди Джонатана? Льюис посмотрел на светящийся шар, а потом на лестницу. Ему хотелось развернуться и бежать домой, так быстро, как только сможет. Но как тогда спасать миссис Циммерман, дядю Джонатана и весь мир? Как исправить то, что он натворил? В доме все так же стояла тишина. Льюис глубоко вздохнул и начал подъем по лестнице. На широкой ступеньке посреди лестницы Льюис остановился, чтобы рассмотреть изображение на стене. Это была первая фотография, которую он здесь встретил. В тяжелой черной овальной раме красовалась карточка с неприятным на вид стариком. Он то ли сидел, то ли стоял, было не разобрать, у стены покрытой обоями с замысловатым рисунком. Льюис долго рассматривал фотографию. Он старался не пропустить ни одной детали. Две-три жидкие пряди волос были зачесаны на бок, чтобы прикрыть почти лысую макушку. Из-под бровей в упор смотрели глубоко посаженные глаза. Нос загибался, как соколиный клюв. Затем мальчик рассмотрел одежду. В глаза бросался старомодный стоячий воротничок с отогнутыми уголками. Левая рука покоилась на шарике, похоже прикрепленном к тростью, которую украшали какие-то письмена, но Льюис не мог их прочитать. «Интересно», — подумал Льюис, — «кто этот старик? Может, это сам?» Он снял фотографию со стены и перевернул. Никаких подписей не было. Мальчик снова перевернул фотографию и впился в нее глазами. На ней было что-то знакомое. Обои. Ну, конечно, это были обои зала наверху. Римская цифра 2 и завитки. Теперь Льюис точно знал, что смотрит на Айзека Изарда. «Значит, все это правда. Здешняя постоялица, его жена, восставшая из могилы, чтобы...» «Чтобы что?» Сердце Льюиса снова бешено забилось. Так страшно ему не было еще никогда. Он больше не хотел сходиться в дуэли с миссис Изард, зато очень хотел выбраться из этого дома. Он в панике глянул наверх, где виднелся темный дверной проем спальни. Там никого не было. Тогда Льюис решил сбежать вниз по лестнице, но путь ему преградила миссис Изард.